Привет, YouTube! Вы телек, сегодня пятница, 21.00, а значит, пришла пора подвести итоги недели, главные новости, все, о чем вы хотели узнать, я сегодня вам расскажу. Погнали!
Кто враг, кто друг, кто хороший, кто мудак, все вам расскажут.
На канале Стаса, ребята, лайкосики налетели тут же.
Путин предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда. Пятилетки в СССР – новые предприятия, электростанции, подъем экономики. Пятилетки в РФ – созидательное предпринимательство. Ясно, понятно? Спасибо, Владимир Владимирович.
Спасибо, чувак. Вот почему ты мой лучший друг.
Алишер Усманов. Как много в этом в имени... Имени, извините, как много в этом имени чего-то санкционного, что, естественно, плохо, поэтому Лёня Волков успешно пытался бороться с этим, дабы разжиться сладкими подарками, но по итогу был пойман за руку.
Как дешевка!
После чего на время отстранен от дел, а его место заняла Мария Навальная. Ну, в смысле, певчих. И вот пришла новость о том, что Усманова и его имущество в Германии досматривают без законного повода. Возможно, эта лазейка позволит ему положить конец уголовному делу против него. Его, если что, подозревают в неуплате налогов, но он утверждал, что налоги платят в России и не обязан по второму разу платить их еще и в Германии. Выглядит это все, конечно, как звоночек в плане того, что власти Европы, скорее всего, отпустят олигархов с их активами, не придумав, что в итоге предъявить. Но пока что это единичный такой случай признания вины со стороны следствия. И санкции, все прочие с Усманова, конечно же, не сняты. Так что посмотрим дальше, что будет.
Будем подождать и посмотреть.
Куда же без нашей нерегулярной, но все-таки очень любимой рубрики «Невзоровщина». Глебыч написал очередной пост о том, что все, России конец, она скатывается в уголовщину, воровские понятия, короче...
АУЕ.
Рашка настолько скатилась, что солдаты начинают стрелять старших по званию и скатываются в анархию, натуральное варварство, короче, Россия осталась...
На 3 дня.
И вы спросите, какой был повод для того, чтобы Невзоров написал такой пронзительный пост с такими удручающими выводами? Ну, вообще, повода ему не надо, но в данной раз он был. Это был видеоролик. Но потом оказалось, что это видеоролик, не на котором российские военные расстреливают старших по званию. Это видеоролик, на котором украинские военные расстреливают старших по званию, и Глебычу пришлось удалить пост. Да, на них обычно украинский солдат убивает украинского комбата. И как вы понимаете, в европейской демократической Украине, которая живет по светлым эльфийским законам Есендора, такое невозможно, и поэтому как бы Невзоров пост удалил и был таков, да.
Обосрался.
Как будто бы в ответ на мой вопрос о высокоскоростных поездках из прошлого выпуска, в выпуск настоящий наконец-то попадает ответ. Когда же мы в итоге обзаведемся собственными высокоскоростными поездами?
Более того, высокоскоростной поезд мы сейчас строим, и по поручению президента мы планируем, что в 2027 году у нас будет высокоскоростной поезд следующего поколения.
Короче, как говорит гендиректор РЖД, 2027 год станет тем годом, который сделает нас сверхскоростной нацией, ой, державой.
Спиды! Спиды!
Но радоваться рано. Учитывая, что пока нет даже готового дизайна решения, представленного публике, я бы со сроками задачи не был бы так сильно уверен. В СМ Москва-Петербург, для которой создается поезд, также хотели в 2027 году завершить, но пока не принято даже решение о строительстве. Чего уж там говорить о самом строительстве. Да и стоимость в 2 триллиона рублей слегка пугает, и тратить такое количество денег вряд ли в нынешних условиях представляется возможным, так что... Закатаем губу.
Это не эпические деньги.
Ответь мне, дорогой зритель, вот ты знаешь, что общего между Яном Топлесом и компанией Adidas? Они заставляют ваши ноги покрываться одним и тем же. Сейчас объясню. Речь пойдет о новой коллекции обуви от одноименной компании, и имя ее Конча. Конча, реально.
Зисе. Конча.
Я уже представляю диалог на улице. Извините, что это у вас? Конча на ногах? Мух, я тоже хочу себе немножечко кончи. А где купить кончи?
Доширак просит кончи.
Братан, кому тут нужна конча, раздаю бесплатно, еще сам доплачу. Особенно доставляет автоматический перевод статьи. Взгляните поближе на суперсладкую кончу, суперстар конча. В галерее выше суперсладкая конча. Сука, боги маркетинга, я бы тоже так мог.
Сказал, и слюни потекли. Как вкусно, черт побери.
Во всей этой катавасии самое забавное и ироничное в том, что отсылается вся эта коллекция к реальному съедобному блюду. К мексиканскому сладкому хлебу, а точнее к тесту при его приготовлении. Ну, знаете, с этой едой много непоняток. Я до сих пор не могу забыть этот самый Бандера-бургер. Да, мексиканцы, они такие жесткие ребята. Бандера-бургер будете? Вот ваш Бандера-бургер, угощайтесь. Да, вот так вот его едят, он прилип к моей руке. Теперь давайте немного поговорим о всякой такой финансовой кутюрьме. Китай на пороге очередного успеха. Оказывается, за 2022 год китайская платежная система UnionPay опередила американскую визу. Такое бывает, когда отключаешь всех от своей системы SWIFT. И UnionPay это пока что единственный из международных платежных систем, чьи карты работают в России. Некоторые банки все еще продолжают выпускать эти карты и в России, и к ним на днях подключился Тинькофф. Правда, карты не будут работать в странах, которые ввели эти самые санкции против банка Тинькофф, но по множеству других стран, например, той же самой Турции, они работать будут, так что покупать игры в PlayStation станет еще проще, нам теперь даже турецкие карты для этого не надо там бегать, я знаю, всякие обходные пути были, все стало опять проще. Друзья мои, это произошло. Зеленский таки решил со своей квартиры в Крыму. Местный госсовет среди сотен различного рода предприятий и объектов недвижимости национализировал квартиру Зеленского, которую тот продолжал оплачивать, отдавая агрессивному агрессору деньги в бюджет. Таким образом, госсовет даже поспособствовал лишению Зеленского статуса спонсора войны. Спасибо им за это. Теперь ему и платить ничего не нужно. Правильно сделали, освободили его от этой ужасной подати кровавой рашки.
Я свободен.
Так, ладно, с хорошими новостями пора заканчивать. Давайте немножечко поговорим о шизофрении. Директриса школы в Ханты-Мансийском автономном округе пожаловалась на мать ученицы с желто-синими косичками. Мать девочки сказала, что она сама выбрала себе цвета для лент в косах, салатовый и синий. Похожая история недавно была в Москве, где пожилая женщина прикрыла цветы от солнца картоном, напоминающим цвета украинского государства, и попала, когда кто-то из соседей сообщил об этом факте в полицию. Я бы сказал так, что можно понять некоторых граждан в плане заявлений, с учетом того, что Украина еще и теракты проводит периодически, но, надеюсь, правоохранительные органы отнесутся с пониманием и не будут таскать по участкам, штрафовать граждан просто из-за какой-то мнительности других граждан. Это идиотия. Я до сих пор не забуду, как до меня докапывались только из-за того, что у меня синие занавески и желтое кресло. Просто я устал читать эти комментарии, но я бы не стал их менять. Просто я решил сменить кресло в принципе, потому что кресло само по себе было неудобным. Я хотел тоже желтое купить, чтобы опять подрывать пуканы. Но в итоге купил другое, коричневое, потому что желтых кресел такого фасона, к сожалению, не было. Ширится наш голубой шарик сумасшествием. Один из американских сенаторов, известных своими критическими высказываниями в адрес Путина и России, встретился с Зеленским, и после этого офис президента выдал видео следующего содержания.
Free or die.
Now you are free.
Yes.
And we will be.
And the Russians are dying.
It's the best money we've ever spent.
Thank you so much.
Звучит, в общем, так, что русские умирают, и это наше лучшее вложение денег, ну, то бишь их. Но у нас, само собой, несмотря на всю эту русофобию повсюду, в интернете куда только не зайдешь, такие высказывания все-таки от видных политиков серьезных не приветствуются, мягко говоря. Ему ответил, ну кто, ну с трех попыток, конечно же, Медведев, ну даже одной попытки не надо, тут пол попытки не надо. Короче, Димон ответил ему в своем стиле, что в Америке тоже тратят деньги на убийство не только жителей, но и сенаторов, приведя в пример смерть Роберта Кеннеди. Что же до Димона, то намек, мягко говоря, весьма прозрачный и понятный. Да что ж тут говорить, даже читатели Daily Mail, то есть британцы и американские пользователи, жестко раскритиковали сенатора Грэма за эти высказывания. Ну ладно, это курам на смех. Я могу с легкостью стать таким же британцем, пройдя невероятно сложную процедуру по регистрации на сайте какого-нибудь издания. Это я к тому, что, может быть, и не британцы это бомбят, а русские зарегались. У нас в этом плане в интернете как бы диванные войска у нас нормальные. Но Песков тоже высказался, и я охренел, но он был в курсе этого высказывания. Это каждый раз меня удивляет, когда Песков о чем-то в курсе, о чем его спрашивают. Я такой, ну-ка, что там дальше?
Давай, говори, что ты мямлишь.
И Песков назвал слова Грэма позором для США. И в Следственном комитете, кстати, тоже поручили возбудить уголовное дело против сенатора. Но после этого стали известны некоторые другие подробности. Во-первых, Грэм использовал словосочетание «the Russians», а не «a Russians», как это написано в расшифровке. То есть, можно предположить, что он говорил про конкретных людей, что... вообще ни хрена не меняет. Какая разница? Ведь группа людей, чьей смерти он радовался, охарактеризована по этническому признаку. Грэм, зачем отмазываться так нелепо? Но ладно. А во-вторых, Reuters написали, что две части разговора про смерть русских и про лучшие инвестиции были опубликованы вместе, но относились к разным частям разговора. Ну чем пахнет, а? Чувствуете, чем пахнет? Российская пропаганда в очередной раз переиграла сенатора Грэма, а ведь он не хотел ничего хорошего. Он говорил, инвестиции в смерти русских – это худшие инвестиции. Надо было вкладываться в акции Яндекса. Кстати, что интересно с ними будет после того, как компания стала израильской? Надо, наверное, продать их.
Ты че, охуел, блядь?
Все выглядит так, что Украина слегка подставила Грэма, намонтировав материал так, чтобы казалось, что инвестиции относятся именно к убийству русских. Но здесь можно только предполагать. Сказать наверняка не получится, поскольку само видео, именно последовательное видео, без склеек, без переключений камеры и прочего, мы не видели, поэтому остается только верить.
Это вполне достаточно.
И Грэм и все остальные назвали это российской пропагандой. Но как это может быть российской пропагандой, если видео выложил офис президента Украины? В общем, сенатора Грэма уже успели объявить в розыск. Ну, удачи Бастрыкину и Следственному комитету. Уверен, у них все получится, так же, как у МУС получилось арестовать Путина. Ага. Знаете, вот как собаки лают, лают друг на друга. Ну, примерно то же самое. Назван список самых ожидаемых устройств 2023 года. Там iPhone 15, Samsung Galaxy S23, ну, новые версии PlayStation, разумеется, наушники Dyson Zone, VR-гарнитура от Sony нового поколения и супер-джойстик для PS5. Кстати, некоторых представителей этого списка уже можно приобрести в магазинах, а если хочется приобрести их по самой доступной цене, то, безусловно, Cifrus.ru. Ребята на рынке аж с 2008 года, и это самый надежный магазин в Москве, который я знаю, мы с ними уже лет 5 только работаем. Работаем на постоянной основе. Кстати, у них открылся новый пункт выдачи заказов в Твери. Теперь осмотреть и забрать свое устройство стало гораздо удобнее. Cifrus всегда радует большим ассортиментом и самыми популярными моделями. Pixel, Samsung, Apple в наличии всегда представлены модификации устройств из разных стран. А еще Cifrus предоставляют вам 3 года гарантийного обслуживания. Год основной гарантии плюс в подарок 2 года собственного сервисного обслуживания Cifrus. Доставка по всей России осуществляется компании СДЭК, а по Москве и Московской области собственной курьерской службой. Лично у меня почти все устройства и девайсы от Apple, ну именно из Cifrus, и я пока что ни разу не сталкивался ни с какими проблемами в пользовании. Поэтому, если вам хочется хорошо сэкономить на покупке телефона или какого-либо другого устройства, смело рекомендую вам Cifrus.ru. Ссылка на них в описании к этому ролику, а по промокоду iCakProsto2023 вы получите в подарок кружку с моим фирменным мерчем «Новичок» из магазина podsas.ru. И скидку на аксессуары до 30%. Так что переходим по ссылке в описании и радуем себя новыми устройствами по приятным ценам. Одна из печальнейших новостей прошлой недели, к сожалению, не смогла получить должного внимания, поэтому стоит о ней упомянуть, хотя бы вскользь. 24 мая стало известно, что богатейший человек в мире потерял 11 миллиардов долларов за день. Все это произошло из-за падения акций его компании, которая владела несколькими брендами – Louis Vuitton, Dior и прочими кусками Недавно его компания стала первой подобной в Европе, чья капитализация превысила 500 миллиардов долларов. Я знаю, многие из вас вряд ли слышали об этой трагедии, но так уж устроен мир, что информации подобной важности до нас доходит преступно мало, поэтому я не вижу другого выхода, как объявить об этом минутой молчания по богачам, теряющим деньги.
Это все, Шура. Мужайтесь, Михаил Самуэльевич. Это конец.
Позже я думаю объявить сбор, поскольку ну нельзя оставлять человека в такой ужасной ситуации. Кто чем может? Миллиард тут, миллиард там, всей планетой соберем. Ведь каждый раз, когда я слышу о чем-то подобном, то всегда представляю этот мем. Так поможем же ему выжить, а потом и всем остальным.
Я беру ваши деньги, я же на YouTube пришел не для того, чтобы деньги зарабатывать. Я пришел для того, чтобы нести знания.
Пошел нахуй, нахуй это там.
Ну что ж, а теперь предлагаю отгадать загадку. Я положил пакеты в пакеты, чтобы ты мог смотреть на пакеты, пока я кладу пакеты в пакеты. Загадка на внимательность. Сколько пакетов я имел в виду? Ответ через 30 секунд. Ладно, слишком долго ждать, ведь речь, разумеется, о 10 пакетах. Но наши партнеры хотят, чтобы пакетов было побольше, и 11-й все же является заветным. Правда, на моей памяти еще ни разу настолько сильно не затягивалось принятие одного из пакетов. Сами прикиньте, с момента подготовки работы над ним прошло уже 3 месяца. Понятное дело, что чем меньше возможностей воздействия на Россию осталось, тем больше оставшиеся возможности затрагивают интересы некоторых стран, которые эти самые санкции вводят. Например, Венгрия публично не согласилась не соглашается с продлением санкционной политики, в том числе и за действия Украины в отношении венгерских компаний. А Украина, будучи выгодополучателем от прокачки энергоресурсов России через свою территорию, при этом не хочет, чтобы остальные страны сотрудничали с Россией по части этой самой прокачки и всего остального. И внесение венгерского банка ОТП в список международных спонсоров войны, ох, как не понравилось венгерской стороне. К тому же, если верить политика, к Венгрии присоединились еще и Греция, которая требует исключить свои компании из этого же списка, прежде чем будут одобрены новые санкции. Так что на данный момент 11-й пакет все еще застревает. Но направленность его примерно понятна. ЕС постараются побороться с обходом уже введенных санкций. Гадалки не ходи.
Максим.
Вот и помер дед Максим, да и Кац не остался с ним, потому что он снова попадает в немилость к товарищам по лагерю.
Сборище предателей земли русской и их лев со своры хрюкающих подсвинков.
Ох уж этот Максим Кац, в последнее время он для меня какой-то гигачат. Ситуация забавная. На этот раз он высказался по поводу конспирологии. Он выкатил список того, во что верят твиттерские соевые куколды. Среди них было 11 сентября, взрывы домов в Москве, двойники Путина и высадка на Луну, ну и прочее. Конечно же, многие сразу же начали бомбить в связи с тем, что он посмел говорить, что оказывается, ФСБ домов не взрывало. В реплаях сразу же выпался и отметился не такой уже сладкий, но все еще подарок Леня Волков, который заявил, что ФСБ взрывали дома. Да и вообще, он еще, кстати, заявил, что если вы хотите, короче, фильм «Секрет» смотрели, вот как мы победим Путина и освободим Навального.
Поскольку Путин тактик, а мы своей компании Фри Навальный, будем все время ему говорить: Навальный, отпусти, то это создаст, это повысит вероятность, максимально повысит вероятность того, что в какой-то момент Путин решит, что из тактических соображений надо отпустить.
Ну поняли, да, типа фильм «Секрет». И я внезапно понял, оказывается, все 8 лет, пока говорили, что Россия воюет с Украиной на стороне Донбасса, Путин просто слушал и такой, ну ладно, это тактически будет правильно бомбануть. Леонид Волков, хватит смотреть фильмы «Секрет» и «Начало». «Начало» — это не документалка. Кристофер Нолан — режиссер талантливый, но все-таки снимает художественное кино.
Нолан не гений.
В общем, Волков никаких подробностей не высказал, да и вроде как экспертом во взрывах он не особо числится. И подрыв собственных кишечных газов, конечно же, не считается, а то бы он в этом плане мог считаться главным экспертом. В очередной раз Твиттер погряз на несколько часов, а может быть и дней, а хотелось бы годов, в междоусобную войну, где брат идет на брата.
Так за основу взято.
Проводя соревнования по перекидыванию говна и смотря, какие у кого ассоциации. Шизофрения, как она есть. Весна наступила, друзья. Весна. Скоро уже и лето. Нам пиздец. На границе с Украиной продолжаются проблемы. В частности, страдает Белгородская область, где в последнее время возобновились, а точнее продолжаются обстрелы. Местный губернатор говорит, что с начала СВО в регион заходило как минимум 5 ДРГ. А вот на вопрос по поводу того, как решить проблему, губернатор ответил следующее.
Что можно сделать для безопасности территории, особенно приграничных районов?
Харьков присоединит к Белгородской области.
Вы верите в эту возможность?
Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области.
Ну, логика на самом деле странная. Если так посудить, то в случае присоединения Харьковской области к Белгородской, первая станет ее частью и, соответственно, частью России. И уже Харьковская область, в свою очередь, может быть подвергнута обстрелам. А поскольку она будет еще и частью Белгородской области, получится, что Белгородская область снова подвергается обстрелам и вхождению ДРГ, только уже в другом месте, в другой своей части. Или Харьковской области получается попасть под обстрел не так страшно? К тому же, будь у России возможность отодвинуть границы подальше или хотя бы создать буферную зону на манер той, которую пытается периодически создать Турция в Сирии, я думаю, ей бы уже воспользовались. Но для этого, полагаю, нужно больше напряжения сил. К тому же, уже по логике, они на востоке, ведь обеспечение безопасности Донбасса декларировалось как часть СВО. Но в целом, думаю, губернатор высказался просто в попыхах, пока ехал, поэтому тут вряд ли можно назвать эту позицию взвешенной и продуманной. Ну, типа, это некий новый план. Нет. Понятно, что делать что-то нужно, но какой именно вариант тут применим, сказать сложно.
Тогда у меня есть свой идеальный план.
Я бы поставил на то, что все пока ограничится укреплением защиты части границ Украины. Продолжаем галопом по негативным новостям. Да, хороших новостей у меня для вас сегодня достаточно мало. Один из депутатов в Госдуме предложил штрафовать за то, что люди снимают беспилотники.
Можно вниз бегать, можно дом перестать.
Надо первое, что делать, сообщить по номеру 112, что видел беспилотник, район такой-то, точка такая-то. Это оптимальный вариант для того, чтобы есть. Больше делать ничего не надо.
А снимать его на видео не надо?
Тем более. А мы сейчас закон, я думаю, сейчас инициируем закон, примем вопрос уголовной ответственности за видеосъемку.
Что конкретно не так со съемкой, мысль дальше развита не была. Теперь военные приготовления, ПВО и дроны Украина запрещает снимать уже и в России. Я понимаю запрет на съемку ПВО, к примеру, чтобы расположение не палилось. Но в случае с вражескими дронами, что не так? Они секретные или если их не снимать, они перестанут существовать? Ну, наверное, логика здесь в том, чтобы не разжигать панику, но это что же нам в вакууме находиться? Да люди все равно все узнают, просто вместо того, чтобы узнать правду, они будут строить конспирологические теории, исходя из какого-нибудь края снимка, опубликованного где-нибудь в телеграм-канале частном. Ну ладно, хорошие новости на этой неделе тоже были. К примеру, в Швеции камера нокаутировала эко-активиста, который выбежал на сцену, чтобы раскидать краску. Готов пересматривать пару раз. Вообще бесконечно. Я даже готов подписаться на этот канал, в эфире которого произошел инцидент, чтобы не пропустить следующий похожий. Я думаю, я утомил вас констатированием очевидного факта, что мы живем в эпоху постправды. Сейчас неважно, какой факт настоящий, люди будут верить абсолютно в любую утку, вкинутую в интернете. Поэтому я не удивлен, что на НТВ на полном серьезе обсуждают блогера Шария, который пообещал трахнуть свою собаку.
Ты, говорит, вы не верите? Я процитирую. Я готов трахнуть свою собаку. У него маленькая собачка такая, типа померанцевого шпица, что ли. Вот посмотрите, сейчас весь интернет заполнен фигней с этой собакой.
Я не буду в десятый раз даже повторять, что ничего подобного Шари не писал. Эта информация распространяется быстрее, чем черная смерть в средневековой Европе. Нет, но справедливости ради, Шари сам поспособствовал распространению этой новости, написав несколько постов и сняв несколько видосов, где я также затрагивал эту тему. Вообще, в любом случае, подобные вещи проще игнорировать, и эти вбросы пройдут сами собой. Давайте поговорим об открытии чемпионата Европы по фигурному катанию. На всякий случай, подготовьте платочки, чтобы скрывать слезы. Не-не-не-не-не, это не цирковое представление. Просто этот транс является спортсменом, ну или спортсменкой в фигурном катании. В реальности это все происходит на самом деле. Как можно было сделать все настолько из ряда вон плохо? Ни катания, ни фигурности, то есть кто-то зачем-то выпустил его, ее, это на лед и подумал, что в этом есть определенный смысл. Классно, народ порадуется, детишки будут в восторге.
Не надо, дядя!
Не удивлюсь, если он-она стоял на коньках впервые в жизни. Придется украсть шутку из паблика «Жизнь насекомых». Маленькое падение для трансгендера, но огромное для человечества. Продолжаются мягкие поползновения со стороны БРИКС, в частности, речь про банк БРИКС. Теперь уже саудиты захотели бы войти в структуры банка, став уже 9-м его членом на секундочку, а в БРИКС когда-то никто не верил, говорили, что Путин и Си Цзиньпин ни на что не способны, но ребятки...
Великий нефритовый стержень, великий сибирский медведь, что ж мы, Казахстан не поделим.
Это Пуси Пауэр.
Пуси Пауэр, слышала про такое?
Банк БРИКС был создан 10 лет назад, еще до событий Крыма. Похоже, они о чем-то догадывались. Уставной капитал тогда, кстати, составлял 100 миллиардов долларов, и по сути банк БРИКС представлял собой альтернативу Всемирному банку. Конечно, не во всем, в том числе по объему средств. Ну а в случае, если Всемирный банк или МВФ для выдачи кредита потребуется от страны урезать пенсии, зарплаты или открыть у себя всякие там интересные институты, или разрешить, ну не знаю, к примеру, продажу земли, то у какой-либо из стран будет возможность обратиться к банку БРИКС, который, по сути, был создан для финансирования разного рода инфраструктурных проектов в странах-партнерах. И это периодически происходит, то тут, то там. В целом, сейчас сообщество БРИКС идет по пути создания своей собственной валюты, что будут обсуждать уже этим летом.
Что случилось с прошлым летом? Впрочем, стоит ли об этом?
Но не спешите. спешите радоваться, на пустом месте такого глобального проекта не сделаешь. И как говорит наш Минэк, нужно построить совместную финансовую архитектуру с расчетами в национальных валютах. На данный момент их доля в расчетах составляет около 40%, и, возможно, в скором времени она еще увеличится, эта самая доля. А с 2015 года действует так называемый стабилизационный пул, который позволит использовать средства для, собственно, стабилизации курса валют в случае, если одну из национальных будет лихорадить. В общем, идут укрупнения взаимодействий. Страны откладывают прошлые конфликты, как, например, в случае с саудитами и Сирией, которая недавно вернулась в Лигу арабских государств. Иран начинает также взаимодействовать и с Сирией, и Саудовской Аравией. И все трое наращивают сотрудничество с Россией.
У кого-то явно друзья в Сирии. Я этим очень горжусь.
Так что вокруг этой самой многополярности, о которой нам постоянно говорят, есть тенденции. И тенденции позитивные, и тенденций много. Конечно же, как и всегда, все это с легкостью может быть развалено и откачано обратно, поскольку в определенный момент США и союзники ослабят санкционную политику. Ведь рано или поздно до них может все-таки дойти, что только давлением и позицией силы решить можно не все. Далеко не все, мразь. Если ты сейчас выключишь этот видеоролик, я тебя... Извините.
Если я был некорректен, прошу извинить.
В общем, США могут взять и предложить что-то интересное разным странам, чтобы оставить их в своей орбите, и чтобы от сотрудничества с Россией и этими всякими БРИКСами они отказались. Например, я сейчас разыгрываю около 15 айфонов 14 Pro Max, но для этого нужно, чтобы ваши истории просмотра на YouTube и ВКонтакте были только мои ролики. Принимайте участие, ссылка, как всегда, в описании. Знаете, пока я содрогаюсь от того факта, что в кинотеатрах опять прокатывают Каху, в Совете Федерации, видимо, учитывая этот факт, вновь заговорили о необходимости лишения защиты авторских прав в отношении зарубежного кино. Да, один раз на это говно в кинотеатр сходишь, у тебя еще и не такой патриотизм в жопе заиграет. В этот раз положить большой и сочный на все эти авторские права зарубежных студий предлагает глава комитета Софеда по экономической политике. Суть его предложения заключается в том, чтобы к правообладателям зарубежных фильмов не могли применяться положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите их прав, проще говоря. И все это действо предлагают применить до 2025 года. Таким образом, кинотеатры получат деньги и отрасль сможет сохраниться, но, полагаю, такое предложение адекватное, правильное и я обеими руками за в очередной раз раскритикуют в Минэкономразвития, а еще в Минкульте.
Потому что мы чтим закон об интеллектуальном праве тех стран, которые на эти самые интеллектуальные права наши болт положили, да.
Ну, дорогие рода права, при параллельном импорте мы болт кладем, но в этом случае почему-то обязательно нужно соблюдать их. Эти самые права. Ваша мать случайно не Клеопатра? Похоже, что она в детстве уронила вас в ванну из молока. Соевого молока. Ну ладно, Озон терпел и нам велел. Теперь нужно готовиться к дотациям в отношении кинотеатрального бизнеса. Во всяком случае, я так понимаю. В ином случае пришлось бы заводить фильмы из других стран и других студий, но почему-то этого делать не особо хотят.
Обезьяны! Никакой войны!
Конечно, всегда есть надежда на финансирование большего количества российских проектов для компенсации, но этим, как раз думаю, Минкульт и займется. К моему страху и ужасу. Эх, помнится, раньше они были обеспокоены количеством пиндосовских антикультурных фильмов. А теперь целое поле непаханное есть, можно заменить и сделать еще более бескультурное дерьмище. Снимай, не хочу.
На наши с вами деньги, между прочим.
Да?
Но запомните это, друзья. Запомните, в случае провалов мы им, конечно, об этом напомним. Ну как мы? В основном неплохо об этом напоминает Евгений Батиков. Готовьтесь, эксперимент в очередной раз будут...
Очевидно, неудачный.
Но все-таки, как бы я не был пессимистичен, надеюсь, что что-то киноиндустрия все-таки немножечко сможет нам выдать. У нас есть офигенные сериалы. Например, «Юз» я недавно посмотрел. Боже, это шедевр, 10 из 10. Я вам серьезно говорю, похоже, что этот сериал заменяет мне «Бригаду», потому что это сериал о ростовских бандюганах, но насколько офигенный, настолько проработанный, и саундтрек, рекомендую.
Пятый тебя убьют, но отпиздят.
Стоп, Идола. Я тебе говорю.
Один скажет «Окей», и миллионы клавиатур Google поправят его на «Хоккей», потому что сборная Канады победила на отобранном у России чемпионате мира по «Окею». Google. Извините за то, что надорвал ваших ассистентов, но, собственно, подобные матчи я бы предложил считать профанации, поскольку одна из сильных сборных была исключена и к тому же лишена положения хозяйки чемпионата. Но, ребятки, выход... Садонин!
Выход есть.
Да, действительно, выход есть. Я вам на полном серьезе говорю. Выход из Международной Федерации Хоккея. Знаю. Слишком радикальное решение. Но, ребятки, решение сидеть и терпеть в сторонке недопуск спортсменов уже на второе, блин, первенство звучит не лучше. Ау! Что-то делать будете или будете дальше терпеть хоккей? Держись, Овечкин! Не стоит этот канадец твоих зубов. Президент этой организации на серьезных щах говорит, что решение не политическое, а просто так вот они его приняли. Оно не политическое, просто так совпало, что вот оно произошло через 4 дня после начала СВО. Но оно типа направлено на защиту спортсменов из России и Беларуси.
Когда действия того человека ставят под угрозу благополучие другого, который к тому же является капитаном команды, этот капитан имеет священное право защищаться.
Кто международной политикой интересуется, тот в цирке не смеется. Тот в цирке каждый день. Ах, сука, при этом понять перенос соревнований с такой формулировкой можно было бы, а вот недопуск конкретных спортсменов из конкретных сторон никак нет. Я предлагаю также защищать Люка Тардифа от еды и воды ради его защиты. Вдруг он подавится. Мы же этого не хотим. Нужно быть бдительными, сделать все для того, чтобы ему было комфортно. Обращайся, Люк, обращайся. Да и вообще...
Люк, я твой тунец. Нет!
Кстати, если захотите за эти вставки забанить меня по авторским правам ВКонтакте, то знаете, я буду разговаривать только в присутствии своего авокадо.
Какой я смешной.
Всегда number one. Это очень смешной человек.
Это божий дар.
Война войной, а прокачка по расписанию, несмотря на войну, Украина позволяет прокачивать российскую нефть и газ через свою территорию. Во всяком случае, с таким заголовком у нас выходит статья на Washington Post. Да, чего-то удивительного статья, конечно, не рассказывает, лишь недоумение некоторых людей по этому поводу. Но не только недоумение, также и прагматичное понимание выгоды для всех сторон. Для Украины это чуть ли не единственный источник дохода, который дает ежегодные гарантированные прибыли в вне зависимости от того, сколько прокачали газа. К тому же, Украина постоянно повышает тарифы на прокачку нефти через дружбу. А еще это выгодно и для России. После уничтожения северных потоков можно, по сути, пользоваться только ГТС Украины, ну и нефтепроводом. Ну, при отсутствии захода в порты, и хотя объемы газа даже там чуть меньше, чем у северного потока, они все равно потенциально значительные. К тому же, при желании их можно будет увеличить. Ну и конечно, западным партнерам это тоже в какой-то степени выгодно. Ведь в какой-то степени они зависят и от нефти, и от газа, и эти нитки связи с Россией также приносят выгоду. Не приходится платить за газ с СПГ-терминалов, который еще нужно охладить и доставить в страну. В общем, войнушка мутится, баблишко крутится. Так и живем. Министр торговли заявил, что США не потерпят запрета Китая на чипы Micron. Это невероятно. Напоминаю, с 2018 года США обложили огромное количество китайских компаний санкциями, не дают им никаких технологий, держат как можно дальше от любой более-менее вменяемой разработки, короче, душат как только могут. И вот впервые Китай применил ответные санкции к какому-то крупному американскому предприятию, и американцы заявляют следующее. Они нацелены на одну американскую компанию без каких-либо фактических оснований, и мы рассматриваем это как простое экономическое принуждение. И мы не потерпим этого и не думаем, что оно будет успешным. И где-то глава Huawei такой после чтения этого заявления.
Я охерел просто.
Вау, Китай наконец-то начал отвечать, так что в терпильном уголке Россия теперь осталась в полном одиночестве. Но надеюсь, однажды я увижу... Вы мне, суки, еще за Huawei ответите. Ау, извините, президент Байден. У вас глобализм отклеился. Вообще, вы только вдумайтесь, какая это шизофрения. США такие. Китай, вам нельзя покупать чипы Micron. Хорошо, тогда мы запрещаем покупку чипов Micron. Нет, вам нельзя запрещать покупать чипы Micron. Вот без шуток, эта ситуация так и выглядит. Это настоящая шизофрения. Ансистемс, участник проекта Сколково, получает прибыль от госзаказов, но задерживает зарплату своим сотрудникам. Вопиющая история. Ансистемс Сколково — это мрази, вы должны быть проверены в прокуратуре, потому что вы на месяц задерживаете, уже по полгода некоторые люди не получали денег, хотя решение для предприятий они разработали, для госучреждений всякий софт пилят. И вы после этого будете удивляться, почему люди не хотят работать на предприятия, связанные с государством, с оборонкой, да потому что их там кидают на деньги. Я считаю, что такими вопросами должна заниматься прокуратура. Россия превращается в крупного производителя электроники. Мы пошли по стопам Китая. В общем, российский капитал наконец-то понял, что возможно, как раньше, уже не будет, и решил вложиться все-таки на долгую. Потому что обычно вот зачем вкладываться, да?
Зачем вкладываться в микроэлектронику, когда есть хорошие прибыльные сырьевые сектора?
Как вы знаете, по своему техноблогерскому прошлому,
коробочка,
которая, возможно, скоро чуть-чуть вернется, хочется мне несколько телефончиков и ноутбуков обозреть, потому что и камер еще, потому что много чего я напокупал, и хочется вам об этом рассказать. Так вот, по своему техноблогерскому прошлому я общался с огромным количеством российских разработчиков, и от них, вот знаете, вот прям как будто сговорились, от них я всегда слышал одно. Вот зачем мне сейчас вкладывать все деньги, зачем мне находить инвестиции, если я создам что-то полностью российское, и это не то, что не будут покупать, просто зарубежные аналоги, ясен хрен, будут лучше и дешевле, и всякие фирмы и госучреждения будут закупать их.
Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка?
Поэтому и производство у нас свои их не было. В общем, все как всегда. Во всяком случае, я вас пытаюсь убедить в том, что проблема российской микроэлектроники, как и всех остальных областей, заключается только в том, что не было материалистических предпосылок для создания собственных производств. Но сейчас они есть, капиталу это выгодно, потому что он может получить новообразованный рынок. Он может получить технологии в том числе и от Китая, который поделится, потому что у них и своих забот хватает, и развивать микроэлектронику в России им нахрен не надо, и они дадут нам возможность получить собственные средства производства. Во всяком случае, все выглядит пока что так. А если у нас будут средства производства, у нас появится настоящий пролетариат, который уже и будет действовать. Короче, это просто офигенная новость. Производство электроники как грибы после дождя. И я безумно надеюсь, я готов стать верующим и Богу молиться, чтобы тот прогноз, который я дал год назад в интервью Олегу Камолову,
произвести именно полностью в России от начала до конца не получится.
Оказался фейлом. Я буду рад ошибиться, и это будет просто великолепно. Я надеюсь, что я ошибся. Друзья, напоминаю, если вы хотите купить себе классный мерч, офигенные свитера, толстовки, футболки, кружки «Новичок», игральные карты «Уно» с Юрием Подоляко и многое-многое другое, а еще охрененные носки, то вы можете сделать это в моем фирменном магазине podsas.ru. Покупайте мерч, поддерживайте мою деятельность. Пока новые российские самолеты пока еще не берут на борт пассажиров, один из конкурентов MS-21 совершает первый коммерческий рейс. Речь, конечно же, про Комак C-919. Китайское детище наконец-то теперь является живым самолетом, исполняющим свою функцию как положено. И с одной стороны это хорошая новость, а с другой не очень. Сейчас объясню. Из хорошего. Теоретически Россия в случае затягивания со своей программой самолетостроения может рассчитывать на поставки китайского самолета. Но все не так просто.
Все не так просто, как ты думаешь.
Во-первых, он занимает лишь одну нишу, а самолеты для разных расстояний и задач нужны разные. К тому же, в первую очередь, Китаю нужно будет обслужить контракты, которые уже заключены преимущественно с местными авиакомпаниями. А уже потом можно будет продать что-нибудь России.
У нас за людей не держат! Никакого уважения! Мы для них корпельщики! Да! Было бы в мире такое слово, нас бы так и называли.
Из плохого. Этот самолет занимает ту же нишу, что и американские Боинги 737 Макс 9, европейский Airbus 320, ну и наши MS-21. США и Евросоюз держат этот рынок за собой, и, скорее всего, покупка самолетов Китая и России будет ограничена авиакомпаниями внутри своих же стран. Но даже на рынках поблизости придется конкурировать еще и с Китаем, что может уменьшить потенциальные продажи или лизинг для ближайших соседей. И у Китая шансов вырваться на новые рынки, будем честны, больше. Намного больше. Огромно больше. Ну, хотя бы потому, что самолет уже летает, в отличие от нашего. Но справедливости ради нужно сказать, что Россия опаздывает не только из-за проволочек на местах, но и в силу объективных причин из-за санкций в чувствительных местах в отношении двигателей, композитов, ну и так далее. Чего не было в отношении Китая. К тому же, наш самолет получается очень хорошим. Во всем практически он превосходит китайского собрата, а в некоторых параметрах, типа размера фюзеляжа, он вообще самый большой в своем классе, поэтому надеемся и ждем и надеемся. Были еще, кстати, надежды на будущий совместно китайский самолет и уже широкофюзеляжного дальномегастра, короче, я это не выговорю, далеко летает, вообще охрененный самолет, просто лучший в своем классе, must have, но, судя по всему, Россия из этого проекта выходит.
Собрали вещи на выход!
Может, будет поставлять только какие-то компоненты, но пока непонятно. А теперь давайте опустимся на землю и поговорим о машинках. Не то чтобы это сильно уж интересно, просто пришла информация о том, что один из автомобилей Tesla, а именно модель Y, за первый квартал 2023 года обогнала по продажам все другие автомобили, став таким образом самым продаваемым авто в мире и первым электроавто в этом достижении. Что говорит как минимум о том, что теперь электрокары вполне себе ворвались в общие критерии покупки автомобилей. Конечно же, по сравнению с дизельными и бензиновыми авто, их все еще мало на дорогах, особенно у нас. И несмотря на тенденцию к заботе о природе, ДВЗ все еще остается самым простым, дешевым и распространенным способом тащить железную телегу по дорогам. К тому же экологические проблемы электроавтомобиля решает лишь частично, а в некоторых моментах даже усугубляет. Подумайте вот о чем. Производство и утилизация батарей пока не доведена до совершенства. Вообще даже близко. И на самом деле интересно, как в будущем все это будет устроено в плане транспорта. Но, полагаю, вытравить самый дешевый вариант не получится. Те, кто следят за мной давно, наверное, помнят мой сюжет под названием «Трудно быть богом», в котором я разбирал дело Виктора Коэна. Суть в чем? Был человек Виктор Коэн, и его обвинила полиция в том, что он убил свою девушку, и держали его под стражей, пытаясь это доказать в суде. И появилось огромное количество блогеров.
Вот эти блогеры-пидорюшки сразу повылезли!
Причем не просто блогеров, а блогеров с огромной, многомиллионной аудиторией, которые утверждали, что все это дело сфабрикованное, потому что полиции, видите ли, нужно показать раскрываемость. И они готовы ради этих показателей и цифрок даже посадить совершенно ни в чем не виновного человека.
Мы вновь постараемся сделать все, чтобы спасти судьбу одного человека. Жителя Владивостока Виктора Коэна обвинили в убийстве своей бывшей сожительницы Галины.
Полиция, видимо, решила повысить уровень раскрываемости преступлений и осудила Виктора, даже не пытаясь начать поиски пропавшей девушки.
Тогда я натолкнулся на канал, который назывался Horror Story, и он разобрал эту историю весьма досконально, и меня на самом деле поразило, как можно было устроить, будучи блогерам, совершенно не разбираясь в ситуации и совершенно не пытаясь в ней разобраться, ведь все материалы уголовного дела были в открытом доступе. Так вот, эти самые блогеры устроили даже травлю детей следователя, который посадил Коэна, хотя по факту все доказательства были налицо и сам Коэн признался, но конечно же российские либералы кричали, что эти признания выбиты силой, а поэтому доказательных силы не имеют. Я тогда сделал сюжет, опять же повторюсь, трудно быть богом, простите за озвучку, которую я там сделал, но там огромное количество ценных материалов, с которыми вам стоит ознакомиться. И тогда не только меня, но и огромное количество людей поразило то, насколько легко манипулировать общественным мнением. Вот сажают человека за, казалось бы, очевиднейшее преступление, убийство и расчленение своей собственной девушки, чьи останки он пытался сжечь потом на покрышках. А кто-то заинтересованный, например, его новая девушка, создает всякие паблики типа «Свободу Виктору Коэну, он ни в чем не виноват, это опять менты беспредельничают, вражки». И люди начинают за это вписываться и с пены у рта бегать и доказывать, что бедный Коэн ни в чем не виноват. Тогда над этим охренело не только я, но и множество людей, как я и говорил, которые объединились в группу антикоина. И мы с ними дружим, они офигенные ребята, и вот они разбирают разного рода ситуации, и сегодня я бы хотел с вами поговорить о ситуации с девочкой Настей Муравьевой. Кстати, у группы антикоины, рекламирую их, потому что это мои хорошие друзья, и они действительно досконально и четко разбирают материалы разных уголовных дел, и это безумно интересно всем, кто интересуется подобного рода практикой. Ссылка на них в описании, рекомендую подписываться, там очень дружно коллектив, ребята просто офигенные, я им благодарен за то, что они помогли мне и с этим делом разобраться, потому что, повторюсь, здесь очень много всего интересного. Эта ситуация меня касается еще и потому, что когда я выпускал «Донбасский дневник», я допустил страшную ошибку. Во время одной из фотографий Аллеи Ангелов, якобы Аллеи Ангелов, да, я показал фотографию около памятника Насте Муравьевой, точнее такого мемориала небольшого. Мне до сих пор очень стыдно за эту ошибку. Когда я вижу, каким последствиям приводят мелочи, я начинаю считать, что мелочей не бывает, потому что я там вот все проверял, каждый миллиметр информации, и в итоге вся критика сводится к тому, что Стас не рассказал вот этого, хотя по факту в фильме это было, так что я считаю «Донбасский дневник» по-прежнему успешным фильмом, и, что самое главное, честным. Но вот с этим моментом я как бы совершил большую непростительную ошибку, за что пришлось просить прощения, я этот отрывок вырезал, но все равно. Поэтому сегодня я бы хотел рассказать вам немножечко подробнее об убийстве Насти Муравьевой, тем более там огромное количество подробностей, которые нам, как людям, которые пытаются понять, как устроен современный интернет-пространство, а в вместе с ним и весь мир будет крайне интересно. Тем более, что эта ситуация вроде как получила недавно завершение, потому что бывшему полицейскому дали пожизненный срок за убийство как раз-таки Насти. Да, дело наконец-то завершено. Это убийство всколыхнуло, не побоюсь сказать, всю Россию. История длилась на протяжении почти 2 лет. Еще 30 июня 2021 года в Тюмени пропал ребенок, после чего были начаты его поиски, в том числе с привлечением волонтерских организаций. Это событие произошло в местном злачном районе Лесобаза. Волонтеры прочесывали набережные, парки, скверы, вообще абсолютно все. Шло время, а ребенка все не находили.
Отрабатываются самые разные версии. По одной из них девочка могла пойти в соседний дом, чтобы воспользоваться бесплатным интернетом, а дальше следы теряются.
И лишь спустя 1.5 месяца в том же районе у озера Оброчного было найдено ее тело. Его запаковали в огромное количество пакетов, в часть ковролина, в коробку и сверху еще пакеты. С помощью экспертизы смогли выяснить, что ребенка изнасиловали и убили. Были проведены несколько экспертиз. Одна из них московская, она по итогу и смогла выделить ДНК убийцы. А по коробке определили, что техника в ней была продана в местный цех по производству мебели, после чего его работников начали проверять на причастность к этому убийству. 25 августа 2021 года подозреваемый был задержан. Им оказался Виталий Бережной, который жил в соседнем с девочкой пансионате. На допросах он признался, что убил ее в первый же день ее исчезновения. На протяжении нескольких дней до этого он употреблял алкоголь и мефедрон. С его слов, на лестничной площадке девочка ему попалась с кошкой на руках. Кошка спрыгнула, забежала к обвиняемому, после чего он предложил девочке пойти за ней в квартиру. И уже после того, как девочка зашла, закрыл дверь и совершил преступление. Он хранил ее труп дома. Тело он упаковал в несколько мусорных пакетов и первую неделю хранил в холодильнике, сам при этом уехав с места преступления на неделю. А в это время около его дома развернулись штабы сразу нескольких групп волонтеров, которые проводили обход, осмотры квартир и опросы местных жителей. Так что вынести тело незаметно стало невозможно. Когда через неделю он вернулся, то обнаружил протекший холодильник, поэтому решил перепрятать тело. Сходил по месту работы и забрал первую попавшуюся коробку. Отрезал часть ковра из-под пропавшего холодильника и все это вместе с упакованным телом упаковал в коробку, хаотично наматывая, стричь пленку и оборачивая все новыми слоями мусорных пакетов. Когда масштабные поиски завершились и волонтеры свернули свои штабы, он решил в итоге вынести получившийся герметичный мешок, похожий на мусор, и сбежать с квартиры. Судя по геолокации его телефона, он был недалеко от места сокрытия трупа как раз за день до выноса и в день выноса, а потом еще каждый вечер после того, как труп был найден, вплоть до вечера накануне дня его задержания. У него дома под холодильником были найдены следы человеческой крови, группа которой совпадает с группой крови жертвы, и порезанный ковер, как тот, что был в коробке жертвы. Камера зафиксировала, как он выносил коробку из цеха и приносил ее домой. А еще были проведены проверка показаний на месте и следственный эксперимент. После пары признательных показаний с подробностями и с деталями обвиняемый отказался сотрудничать со следствием. А на вопрос, почему он ранее давал показания, сказал, что защита поменялась. И что совершал он убийство или нет, он говорить не будет. И на какое-то время подобная риторика стала элементом его защиты, пока позже, уже в декабре 2021 года, его сожительница не сказала, что вообще-то подозреваемого в день задержания пытали током, и все показания, которые он дал, были под пытками.
Взяв анализ ДНК, его увели в подвал и начали пытать электрическим током, заставляя признаться в убийстве и изнасиловании девочки. Это продолжалось несколько часов.
Да, после этого тема с пытками являлась основной линией защиты. В январе 22 года в здании суда он смог сообщить журналистам лично, что его пытали. По его рассказам, он не сообщал эту информацию первому адвокату, а второй адвокат была в курсе, но отчего-то заявить решили лишь через 5 месяцев. Из органов ответили, что сообщение о пытках — это только способ защиты. Пытки, как заявлял подозреваемый, были с помощью динамо-машины, при этом синяки, которые он показал, как-то не очень соотносятся с его заявлением, что его не били. После заявления о пытках была подключена медийная огласка, да, паблики и все остальное. Суд состоялся летом 22 года. Присяжные вынесли вердикт, но в моменте проверки его судьей начали распространять информацию о том, что он якобы оправдательный. После этого вердикт признали несостоявшимся, а присяжных распустили. В итоге дело Бережного в октябре прошлого года перенесли в Москву, а адвокатесса на волне шумихи уехала в Америку и начала могла выборочно публиковать документы уголовного дела, выгодные для защиты и невыгодные для жителей района, чьи персональные данные были слиты ею в публичный доступ. По итогу она опубликовала материалы следствия, закрытых судебных разбирательств, персональные и биометрические данные, а также тело девушки без ретуши. На нее в итоге завели уголовное дело за публикацию материалов дела, и, возможно, ей грозит еще одна уголовная статья за воспрепятствование осуществлению правосудия. И вот, наконец-то, вся эта катавасия завершилась. Завершилось рассмотрение дела в Москве, где присяжные единогласно вынесли обвинительный вердикт подсудимым. Суд приговорил Бережного к пожизненному сроку. По итогу, причастность к его убийству до присяжных, по-видимому, была все-таки доведена, а их обвинительный вердикт не подлежит повторному рассмотрению. Приговор, конечно, еще будут оспаривать, но это возможно только по процессуальным нарушениям. Единственное, чего добилась адвокатесса своими незаконными действиями по обнародованию материалов дела, это заведенное на нее уголовное дело и перспектива лишения адвокатского статуса и возможность самим убедиться в справедливости вердикта присяжных. Ну и, конечно, огромное количество людей, которые, поверив ее лживой риторике, будут уверены, что в этой самой рашке сажают только для того, чтобы поднять раскрываемость. Девочку убил кто-то другой, а этот прекрасный мужчина к этому не причастен. Что же касается того, что подозреваемый себя оговорил и нужен был просто козел отпущения, то выглядит эта версия неправдоподобно, потому что на роль козла очень хорошо годился один из людей, который накануне обнаружения тела Насти напал в этом же районе на двух мальчиков и одного даже затащил в подвал. Он уже был до этого судим по статье убийства и по стечению обстоятельств тоже занимался изготовлением мебели. Идеальный вариант. Но следствие вышло именно на Бережного из-за коробки и подтвердило причастность совпадения ДНК с ДНК преступника. Количество косвенных прямых улик, подробности, с которыми он описывал все на следственном эксперименте, не особо дают ему шансы на то, что он хоть какой-то шанс имеет быть непричастным к этому. Могли ли к нему применяться пытки? Ну, теоретически это могло быть таковым, к примеру, для того, чтобы он сотрудничал, не для самооговора. Но даже этому доказательств нет. К тому же, то, как он собственные пытки описывал не один раз, звучит просто как заученный текст. Но это чисто на мой взгляд. Попытки, казалось бы, адекватных СМИ играть на одной стороне поля со стороной защиты ситуацию также не красят. По мне, так многих проблем можно было бы избежать, если бы ход этого дела был публичным. Но законодательство очень строго относится к таким делам с детьми связанными, и поэтому они должны все быть в закрытом порядке. Но все-таки обвинения, сливы автоматически приносят таким обвинениям вес и сеют сомнения в уголовном процессе. В общем, мне безумно жаль, особенно как отцу, безумно жаль Настю Муравьеву. Берегите своих детей, я не знаю, там GPS-трекер надо покупать. В общем, технологии позволяют подобные вещи как-то, наверное, сделать более безопасными. Антикоины молодцы, потому что есть до сих пор люди, которые уверены, что человека посадили ни за что, просто для того, чтобы повысить раскрываемость. И само дело крайне интересное, потому что, ну вот, можно такое экранизировать, чтобы у людей было понимание, что как работает. И заодно, мне кажется, неплохо было бы для пропаганды объяснить, почему вот дела с детьми законодательно закрыты. В общем, это можно было бы все очень хорошую художественную форму облечь, несмотря на то, что это ужасная трагедия, и то, что мужику этому пожизненно дали, и слава богу. Турция, 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 Турция и проституция занимают все наши мысли.
Привет, меня зовут Боб Келса, я люблю шлюх.
Недавно состоялся в Турции очередной виток выборов. В первом туре Эрдоган победить, повысив порог в 50%, все-таки не смог. Но вероятность его победы во втором туре была довольно-таки высока, учитывая отрыв от основного кандидата. Тем более, что один из участников, набравший 5%, попросил своих избирателей голосовать за Эрдогана. Еще до первого тура главный соперник Эрдогана занял довольно конфликтную позицию, в том числе и в отношении к России, обвинив ее в давлении на Анкару и создании фейков. В общем, кандидат там, как вы понимаете, совсем не пророссийский. Мягко говоря. Короче, не дай бог победит. Дай бог не победит. Этот хрен сказал, что в случае победы развернет политику на 180 градусов, принеся демократические правила Евросоюза. Ну и, конечно же, будет соблюдать санкционную политику Запада в отношении России. После чего в Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что его заявления отпугнули туристов. И после первого тура он выводов никаких не сделал, риторика не особо изменилась.
Такой титр, это все-таки еще нормальный юмор?
Я считаю нормальный
или
юмор.
Имперский?
Нет, я за то, чтобы считать нормальный юмор.
называл Эрдогана фальшивым мировым лидером, который стучится в дверь России. Ну, как всегда, нарекают кого-то пророссийским, да, хотя человек, ну, на самом деле, России Эрдоган сделал очень много очень больных вещей. Просто, понимаете ли, в чем дело? Эрдоган за суверенитет и национальные интересы Турции. Любой лидер, который не готов стать шлюшкой американцев, он сразу же становится, ну, таким, знаете, каким-то неправильным. Ну, то есть, блин, язык у меня не повернется назвать Эрдогана пророссийским. Я думаю, ни у кого не повернется. А вот назвать его конкурента антироссийским, ну, я думаю, может и сам конкурент. Который потом, ближе к выборам, слегка все-таки сменил пластинку, говоря, что хорошие отношения с Россией — это, конечно, хорошо, да и инвестиции важны, но чрезмерная зависимость не нужна. Ну да, мы все поняли, намек принят. Короче, в итоге к выборам подошли с тем, что было. Шансы на победу одного из кандидатов разные агентства давали разные, в том числе и противоположные. И выборы начались. Оба кандидата проголосовали, придя на избирательные участки. На некоторых из них даже случались драки. Кто-то приходил с животными. Были также вбросы по поводу того, что лидирует представитель оппозиции, а не Эрдоган. Но по итогу, на протяжении всей публикации предварительных данных, Эрдоган лидировал, несмотря на сокращение дистанции. В итоге, аллилуйя, Эрдоган победил с разницей в 4,5%. На улицах начали праздновать победу. Машины останавливали движение, люди зажигали фаеры, пели песни. И даже сам Эрдоган не отказал себе в пении. Ну, что я тут могу сказать? Все закончилось хорошо. Турция осталась верна сама себе в плане многосторонних международных отношений. Да и в России, понятное дело, Эрдоган намного выгоднее, чем тот, кто собирался избавиться от будущего газового хаба и ввести санкции. Так что выпьем за победу Эрдогана. Сенатор Шейкин предложил создать в России аналог китайского фаервола. Да, представляю, какие у Дмитрия Анатольевича Медведева будут оправдания, как он написал тот или иной твит, ведь они все заблокированы, эти самые твиттеры на территории РФ. Собственно, поскольку СВО продолжается, продолжаются и различного рода обстрелы по территориям. Эта неделя стала неделей беспилотников. Практически за два дня Россия нанесла удары несколькими десятками беспилотников и ракет. Были взрывы и в Киеве. Показывали падение обломков, сообщали о том, что была погибшая от обломков женщина, которая вышла на балкон посмотреть на беспилотники, а целями стали в том числе и железная дорога. Было заявлено, что уничтожен второй Патриот, после того, который был поврежден или уничтожен при попадании ракеты «Кинжал». В этот раз были удары и по аэропорту Жуляна, который находится недалеко от города. Минобороны рассказали, что нанесли удары по центрам принятия решений, в которых планировались теракты на территории России. А потом Путин сообщил об ударе по штабу военной разведки ГУР. Степень повреждения здания Главного управления разведки Украины остается неясной, видеоподтверждений или фото немного. Но Буданов сразу же выступил, сказав, что будет ответка.
Вы дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать.
Как это вообще можно прекратить, если удар по вашему зданию разведки был ответкой на ваши теракты, и вы такие, ну, за эту ответку, на нашу ответку будет ответка. Короче, в целом атака беспилотниками и стала, по заявлению Зеленского, крупнейшей с начала войны. Но было это той самой ответкой или нет, но 30 мая в Москву полетели разные беспилотные средства. Всего, по данным, от 8 до 25 штук. Почти все были либо сбиты ПВО, либо средствами радиоэлектронной борьбы. Три из них врезались в многоэтажные дома, один из них смог залететь внутрь квартиры, в которой и сдетонировал. Один из свидетелей, кстати, утверждает, что живущие там девушки спали на момент прилета, а узнали о попадании лишь когда к ним начали стучать в дверь.
И сплю. Мне похуй.
В общем, расположение атак или падений ограничилось примерно юго-западом Москвы и области, в том числе в районе Рублевки. Погибших от атак не было. Отмечая работу ПВО, Путин сказал, что да, сработано штатно, нормально, но работать еще есть над чем. Понятно, что со всеми этими терактами часть беспилотников запускается с территории России, иногда даже самой Москвы, вспоминаем атаку на Кремль, да? Это очевидно, да, вербуются люди через разного рода источники, а потом занимаются подобными терактами. Но когда 8 месяцев назад я шутил над тем, что если мы продолжим воевать так же, ну, Россия продолжит воевать так же, то мы будем уже в Москве обороняться, тогда мне это казалось шуткой. Не смешной, грустной, но все-таки шуткой. Сейчас это уже реальность. Вы когда-нибудь задумывались, за что любят людей? Вот я помню в молодости, этой девочке я не нравлюсь, потому что я не богатый, вот будь бы я богатый, она бы в меня влюбилась, но будет ли она любить именно меня или только мои деньги? Не, ну мы, конечно, не берем совсем детство, типа детский сад, когда за пачку сухариков с тобой вообще абсолютно вся группа начинает дружить.
И я тоже хочу.
Этот парень царь и бог. Я это просто все к тому, что абсолютно каждый человек хочет, чтобы его любили вот просто так, за то, что он есть. И знаете, многие мне задают вопрос, Стас, тебя такое огромное количество людей ненавидит. Зайдешь в какие-нибудь комментарии в каком-нибудь паблике или в Телеграме, ты просто охреневаешь от накала ненависти к тебе. Как ты с этим живешь?
Я ненавижу Стаса, ай как просто. Правда, я купил ноутбук, который он обозревал.
Ну, типа, нормально ли тебе засыпать, учитывая, какое огромное количество людей тебя ненавидят?
Но есть и люди, которые тебя ненавидят.
Да их, по-моему, больше. Ну, мне так кажется.
Иногда. Прям искренне ненавидят.
Да, да, да. Мне
как ты
так
с этим живешь?
Наоборот, это уважение. Меня ж кто ненавидит? Унтерменши поганые. Ну, просто идиоты. Вот. А то, что ненавидят, да пусть ненавидят.
И мне совершенно нормально, потому что, несмотря на то, какое огромное количество людей меня ненавидят, есть те, кто меня любит, кто во мне просто души не чают. И ты, мой дорогой зритель, у тебя тоже есть такие люди. Так что раз и навсегда выкини с головы эту идиотскую мысль, мол, нет того, кто любил бы меня просто за то, что я есть таким, какой я есть, со всеми недостатками. Есть! И называется этот кто-то Министерство обороны Российской Федерации.
Стас, ай как просто. Вот мы в Украине опознали этого человека как вот про агента ФСБ.
KGB. Become our comrade today.
Ведь они официально заявили, что отказываются считать сахарный диабет и многие другие заболевания официальной причиной откоса от службы. Если мы в список болезней для освобождения от мобилизации внесем сахарный диабет, то туда надо же будет добавить гипертоническую и ишемическую болезни сердца. Мы дойдем до того, что у нас не останется ни одного военнослужащего, потому что у всех есть хронические заболевания. Российская армия. Наши бойцы могут пробежать 1.5 километра и упасть от гликемии, но они все равно наши, мы все равно их любим. Обсуждалось это все, кстати, на видео, поэтому у нас есть запись переговоров Шойгу и Министерства здравоохранения по этому вопросу.
Сколько тебе надо душ взамен моей души? Пришли сотню душ. Через 3 дня.
Забирают всех больных в армию, там те погибают, потому что больные и потому что война. И потом, под конец 2024 года, Министерство здравоохранения выпускает отчет, в которых, вы не поверите, у нас вообще нет больных людей, у нас самая здоровая нация на планете. Это же охрененный план.
Стас, ай как просто, это ядерная боеголовка НАТО. Люди, одумайтесь.
Start a career at the CIA and do more for your country than you ever.
И все-таки мне бы хотелось задать небольшой вопрос. А это нормально, что оказывается у нас практически вся страна болеет теми или иными болезнями, из-за чего приходится брать в армию абсолютно всех, приходится брать на службу каждого, даже если он болен? Может быть, это говорит не столько о беспринципности нашего Министерства обороны и всех этих генерал-майоров и военкомов, сколько об проблемах здравоохранения? Когда он может выйти на службу? Да он мертв! Понятно, завтра жду вас с ним в военкомате. А помните, как начиналась мобилизация, говорилось, что воевать будут только обученные люди, да и вообще обычных людей это касаться не будет, это все для контрактников, которые годами получали плюшки от государства, а в итоге отказались воевать. Да, я и сам тогда поверил. В общем, все как всегда. Устал ждать выхода новых видео? Напоминаю, что у меня есть Boosty, там еще больше контента, дополнительный новостной выпуск раз в неделю, а еще Стас-комментатор, где я разбираю всякое интересное, например, интервью Дудя и другую ложь либеральной пропаганды, ну и коммунистической тоже. Ссылка в описании, подписывайся и поддерживай меня. Давайте уже контрнаступление. Ольга Шари написала у себя в Телеграме: «Давайте уже контрнаступление, хочется посмотреть, как въебут хорошо». Разумеется, речь идет об украинском контрнаступлении, которое вот так вот, Вася!
Сегодня я выебу тебя в жопку, мой пупсик.
Натянет эту позорную российскую армию. И вы знаете, почему такая риторика у Ольги Шари появилась? Потому что, да, кстати, Анатолий Шари это репостнул и сказал: да, давайте, разъебите. Да, война, безусловно, вскрыла для меня огромное количество людей, которые были неадекватны, причем с первых дней войны, когда все только началось, я записал длинный видеоролик, там 5.5 или 4.5 часа рассказывал предысторию конфликта. Ролик получил огромный резонанс, и после этого я написал своему тогда еще другу Косте Семину и сказал: Кость, людям нужны ответы на вопросы, никто не понимает, что происходит, сейчас нужно заниматься тем, чтобы объяснять людям, что во всем виноват капитализм, но не просто как догму, да, типа вот капитализм это плохо, нет, по факту разъяснить вот причины следственной связи, вот как это появилось. На что Костя мне ответил, что еще время не пришло, когда-нибудь потом. И в итоге просто сошел с ума и начал заниматься конкретной деморализацией. Знаете, были в моей юности такие картинки демотивирующие, типа ну давай расскажи им, сколько ты всего достиг и прочее. Я не знаю, почему мне нравилось такое смотреть, это в детстве меня постоянно погружало в ощущение какой-то безысходности, и можно было ничего не делать. Я такой, ну да, все равно весь мир говно, я ничтожество, я мудак, все люди недостойны жить, жду только ядерного взрыва. Вот примерно такой контент сейчас производит Константин Семин. Новости строго негативные. Вот это его галопом по Европам. Ну а если вдруг одна из новостей оказалась фейком, и, допустим, не могут выпустить какие-то самолеты, а потом самолеты все-таки смогли выпустить, Костя, конечно же, расскажет только о первом. А когда в итоге все-таки позитивно разрешится ситуация, в которую он нагнетал, он уже не станет говорить, мол, ну да, вот так вот получилось, я думал, не смогут, а в итоге они что-то сделали. Короче, запомни, русский. Твоя страна говно, не достичь тебе рая при жизни. Не создан ты для того, чтобы быть счастливым, но молись, возможно, однажды ты попадешь в коммунистический рай, который наступит просто так, и делать для этого ничего не надо, кроме одного. Ты, главное, слушай только правильных жрецов, тех, кто правильно, единственно верно интерпретирует мысли Ленина, и не вздумай ни в коем случае не вздумай читать сам.
Там все будет бесславно, там все будет кайф, там, наверное, вообще не надо будет умирать.
А то, мало ли, натолкнешься на мысли о реальном отношении Ленина к войне и о том, что без пролетарского движения проигрыш войне не имеет смысла для Отечества. Или, не дай бог, о национальной гордости великороссов прочитаешь и поймешь, что все эти коммунистические идеи намного сложнее и здесь и сейчас тоже нужно действовать. Ну или Николай Соболев, который в итоге, несмотря на все годы, когда у нас с ним был конфликт, и я разоблачал его ложь, оказался адекватнее большинства тех, кого я считал своими друзьями.
Я выступаю против любого насилия, против любой войны, будь то иракская или украинская война. Я выступаю за скорейшее завершение этой войны, раз она уже началась.
Короче, война вскрыла огромное количество масок. Тут и либеральная общественность, оказавшаяся душегубами и ксенофобами, которые говорят о том, что русская культура должна быть уничтожена.
Мне говорят, что я русофоб, я говорю, конечно. Конечно, я жуткий русофоб.
В общем, маски сброшены, и мы видели огромное количество неадекватных людей. Но Шарий, да уж, от него я такого не ожидал. Я принимал его со всеми недостатками, всегда. Он импульсивный, он быдло, он не следит за эмоциями, он, может быть, даже какой-то обидчивый, ранимый. Проще говоря, он нормальный человек, который не пытался, как мне казалось, играть никакой роли, то есть такой же, как я сам.
Что у тебя комплексы, что ли? Писька, может, маленькая, блядь?
Ты серьезно, блядь, на кукан телку не присаживал никогда?
Нет.
Ты что, реально не ебался никогда?
Нет.
Блять, а ежи?
Я не ебал ежи.
Ну, то есть для меня Шари это был ок, несмотря на все недостатки, потому что я ценю только честность, и во вкидывании фейков я не вижу ничего плохого, если ты впоследствии приносишь извинения и говоришь, ну да, я вот так вот повелся, да это с каждым может случиться. Просто поскольку в интернете одни либералы, то каждый раз, когда чел с какой-то пророссийской позиции где-то ошибается, совершает ошибку, все сразу же на него набрасываются. Ну, короче, Шари. И вот в какой-то момент Шари скидывает маску. И знаете почему? Мне странно это говорить, и я бы, наверное, не поверил бы в это, но это из-за того, что кто-то вкинул фейк, что Анатолий Шари, якобы это фейк, написал в своем частном канале, что он трахнет свою собаку, если ЧВК Вагнер смогут взять Бахмут. И теперь, когда они ее взяли, этот скриншот распространился, и Анатолию Шарию даже на стриме задавали вопрос по поводу этого фейка.
Я больше про пост, что вы сказали вроде как, что вы выебите свою собаку, если что-то там с Бахмутом произойдет, но потом от него отреклись. Типа, вы, у вас что-то было с собакой по итогу или как? Почему вы не держите свое слово?
Какое слово?
Первое слово. Вы обещали выебать собаку. Вы ее не выебали, как я понимаю.
Тебя, что ли? Я не знаю. Я не обещал тебя выебать. Что ты еще не несешь?
Вашу собаку. Вы что обещали ее выебать. Но вы ее по итогу не выебали. Это для всех стало очень странно. Зачем же вы обещали?
И Шарий очень дико от этого сгорел. Хотя по факту, казалось бы, просто игнорируй. Да, про тебя зафорсили чушь, что ты трахнешь свою собаку. То же самое я в свое время зафорсил и про каца. Это нормально. Ты можешь игнорировать это как кац, который, к слову, выглядит как настоящий гигачат по сравнению с Шарием. Ты можешь ответить на это, разоблачить это. Ты можешь делать все, что угодно. Но людям от этого весело, им смешно, и они будут распространять это.
Секс-куклы для собак поступили в продажу на маркетплейсах.
Так.
Собачка крепится на присосках к полу, чтобы не шевелилась, и дальше можно ее поиметь. Цена удовольствия 13 тысяч рублей.
Я вот как сейчас помню. Прихожу с института, открываю компьютер, захожу на сайт ВКонтакте, мне на стене кто-то пишет: «Гуф умер, инфосотка». Я такой: «Блин, если бы он реально умер, люди бы не писали инфосотка». Инфосотка — это само по себе, знаете, звучит как «я тебя буду» или ну вот что-то такое, то есть сразу понятно, что это Стёп. И вы знаете что? Мне никто не давал никакой команды. Я такой: «Лол, Гуф умер, когда жив? Давайте это везде распространять, чтобы многие люди думали, что он умер, и потом, когда встретят его на улице, офигевали». И я действительно зашел и начал каждому из своих друзей на стене писать: «Гуф умер, инфа 100%». И они тоже начали это делать, просто потому, что мы в интернете веселимся и занимаемся какой-то чушью. Сколько фигни про меня распространено. Но Шари, человек, который называет себя медиа-экспертом, от такого сгорел. Я бы не поверил, если бы не ситуация с Донбассом, которая была похожая, когда Шари полностью отказался от медийной поддержки Донбасса только из-за того, что на одном из митингов активистов, которые были от самого Шари, как-то там послали нахер и сказали, что нежелательно, чтобы они здесь снимали. Он обиделся на Донбасс за это и объявил им информационную блокаду просто из-за какой-то мелочи. Шари невероятно обидчив, и так себя вести нельзя из-за какой-то фигни про меня. Ну, кстати, да, к вопросу о фейках, Анатолий, когда про вас вкидывают, это получается уже не так смешно, а то когда вы распространяли про меня клевету, это было весело, а на мой ответный пост вы решили отомстить, выложив фотографию матери моей подруги и обвинив в том, что она организатор теракта, унесшего жизнь Владлена Татарского. Ну, то есть вот так вот вы решили отомстить. Но теперь, когда коснулась вас, обычная безобидная шутка заставляет вас ненавидеть весь русский народ.
Я был крайне неправ 8 лет, когда пытался рассказать и обосновать, что вот с этими можно жить нормально. Когда рассказывал о том, что это нормальное государство, с которым можно сосуществовать, взаимовыгодно сотрудничать, не надо быть одним народом, никогда такого не говорил, но можно взаимовыгодно сотрудничать, и оно не будет тебя поглощать, что они адекватные, плюс-минус, да? Это была, конечно же, ошибка.
Эх, ну что ж ты?
Толик, еболик!
Короче, обидно, что Анатолий и Ольга Шари показали свои истинные лица, потому что я был о них намного более высокого мнения. Теперь вообще не могу всерьез воспринимать все, что они говорят, и это тот редкий случай, когда я от людей отписался во всех соцсетях. Кстати, сразу же после пожелания ВСУ въебать хорошенько российскую армию идет реклама от российского Илона Маска, да? Да, тюменский Илон Маск уже не тот. В прошлом выпуске я зачитывал фейковую новость о том, что отстреливать самокатчиков в Москве не планируют. Но какие-то ограничения и не только по Москве, похоже, уже обсуждаются в Госдуме, если верить известиям. Короче, планируют запрет движения по пешеходным улицам, ограничение движения до 15 км в час. Я, кстати, недавно на ВХУШе катался по парку Горького. Там уже у самокатов стоит это ограничение, поэтому мне не совсем понятно, что они там обсуждают. И это как-то обидно. Хочется иногда бахнуть на самокате, но все-таки это штука опасна. Видимо, обсуждают ограничения не только для всех этих сервисов, которые уже поставили ограничение в 15 км в час, но и в принципе для всех самокатов, которые можно будет купить в магазине. Интересно, а если гипотетически я на обычном самокате, не на электрическом, разогнался до 20 км в час, меня как-то за это будут штрафовать? А если я бегаю со скоростью 20 км в час, будут ли меня за это штрафовать?
Ты будешь платить.
А еще хотят сделать запрет пользоваться этим видом транспорта до 18 лет, что, на мой взгляд, ну какой-то перебор и сюр. Вы, если ставите ограничение в 15 км в час, на этой скорости, даже если врезаться в человека, ничего с ним не случится. Серьезно? Пользоваться с 18 лет? У нас велосипедисты по дороге могут ездить, если им 14 исполнилось, а в случае с мопедами речь вообще идет о 16 годах. С водительскими правами, конечно, но тем не менее. А самокаты — это типа получается уже перебор? Слишком взрослая игрушка? Причем речь об электросамокатах. Зачем ими пользоваться, чтобы доехать до работы, к примеру, если машина будет ползти 15 км в час? А если чел работает на пешеходной улице или живет, он что, должен тащить самокат рядом? При том, что обычные самокатчики без электропривода и велосипедисты мимо него будут проезжать совершенно нормально. Короче, выглядит как абсолютный абсурд. Будто первое, что пришло в голову, то и пытаются как-то обсуждать, не учитывая вообще никаких особенностей, да и здравого смысла в принципе.
Уж про здравый смысл-то хоть не пиздели.
И знаете, такое ощущение, что нас в Госдуму набирают по объявлению. О, ты ни на что не способен, ты конченый идиот. Ну давай-ка в Госдуме будешь депутатом.
Став депутатом Госдумы, я буду добиваться реализации этих предложений. Что я предлагаю?
Массовые казни и расстрелы.
Просто подумайте, законотворчество — это на самом деле сложно. Мало взять и просто запретить или разрешить решить все подряд. Нужно думать о последствиях. Вот вам пример. Берем здравое решение. Например, ограничить скорость самокатов на тротуарах, но разрешить при этом по дорогам общего пользования ездить быстрее. Казалось бы, адекватно? Ну, адекватно, по тротуарам не гоняй, по обычным дорогам можешь гонять. Но это заставит самокатчиков ездить только по дорогам, и это повысит шансы угодить под машину. Короче, надо бы им встречаться с теми, кто пользуется такими средствами передвижения, и думать своей головой. Наверняка есть какие-то сообщества по интересам, специалистов звать, обсуждать, как и что должно быть, чтобы всех устроило. Где уместно ограничивать, а где нет, какая должна быть скорость, чтобы не было как в Париже, где просто запретили прокат, не сумев нормально его организовать. За что, кстати, проголосовали сами жители, видя, как транспорт просто валяется по всему городу, занимая дороги и тротуары. Но это ж цивилизованный Париж, если в Рашке что-то запретить, то это 100%.
1984.
Ну что ж, поговорим про неравенство. Про неравенство в отношении транспорта мы уже поговорили, теперь можно поговорить и о неравенстве в обществе. В Госдуме приняли закон, который исключает из числа отягощающих обстоятельств совершение преступления полицейскими. Из формулировки депутатов КПРФ следует, что этот пункт оказывается дискриминационным и подчеркивающим несправедливое отношение и недоверие к органам внутренних дел. И вы можете сказать, что тут нет никакой логики, но я скажу, что, ну, по сути, наверное, да, я тоже не особо ее увидел. То есть, смотрите, что получается. Если полицейский, чья задача предотвращать и расследовать преступление, сам совершает преступление, то наказывать его нужно так же, как и любого другого гражданина, без учета этой неважной в данном контексте особенности. Ведь в противном случае это дискредитирует преступника полицейского и всю систему. Как-то звучит немножечко странно. Но хорошо, а почему тогда преступления граждан в отношении полицейских считаются чем-то особенным? Может тогда и этот пункт изменить, а то избил полицейского? Ну, это то же самое, что какую-нибудь шпану по улице избить. Иди гуляй, но в следующий раз мы тебя, ну, на 15 суток отправим. Но ни хрена, за нападение на полицейского, на служителя правопорядка может быть даже смертная казнь или пожизненная. Хотя на смертную казнь мораторий вроде как наложен. А это тогда не является дискриминацией? Мы же вроде все люди, тем более, что полиция служит для граждан, а не граждане для полиции. Хотя иногда мне кажется, что все-таки последнее. Чтобы вы знали мою позицию, я за то, чтобы посягательство на преступление с обеих сторон считалось как бы отягощающим, а то получается, что есть те, кто равнее перед законом. Неправильно как-то.
Правильно, блядь.
Президент Грузии обвинил правительство республики в ссоре с западными партнерами и сближением с Россией. Куда пропали слова «Европа – наш цивилизованный выбор»? Мы враждуем и ругаем наших друзей, партнеров, страны, которые 30 лет протягивают нам руку помощи. Зато тех, кто оккупирует наши территории, тепло встречаем и бережем. Короче, у Грузии очень странный президент, потому что, во-первых, родилась она не в Грузии, а, насколько я знаю, во Франции жила очень долго, и только за несколько месяцев до выборов отреклась от французского гражданства. Мне кажется, это странно. Я материалист. В идеалистические подходы и в братские народы не верю. В дружбу между славянами, грузинами или китайцами и русскими я тоже не верю. Я верю только в позицию выгоды, потому что только она работает на самом деле. И Грузии с Россией надо дружить не потому, что мы какие-то братские народы и были когда-то одной страной. Нет. Потому что мы находимся на одном материке, потому что мы близки друг к другу, потому что им это выгоднее, потому что США слишком далеко, и Европа тоже дальше. А вообще, если вы любите фантастику читать так же, как и я, и уважаете Сергея Лукьяненко, то сразу же вспоминается книга «Черновик». Вы знаете, вот мне кажется, Беларусь — это чистовик, а Грузия в этом плане черновик. Я сейчас объясню. Лукашенко просто съездил в Грузию и посмотрел, что станет с его стороной, если Тихановская станет президентом. И такой: нет, лучше я буду использовать жестокие методы подавления протеста.
Я должен просто защитить был всех людей. Я думал лишь о безопасности детей.
Бывает ли у вас такое, что вам нравится что-то, и вам самому стыдно за сам факт того, что это говорит о вашем дурновкусии? Потому что у меня да. Мой любимый актер Дуэйн Скала Джонсон. Я не знаю, что с этим поделать. Он отвратительно играет, но настолько искренне и настолько охрененно улыбается вот это вот его там, вот это вот. Я просто это обожаю. И есть у него крутой фильм, в котором есть очень крутая сцена. Да, сцена крутая, но я никогда не думал, что увижу подобное в реальной жизни. Вот, например, как натовские инструкторы обучают ВСУшников. Представляете? представляете, что будет, когда эти парни встретятся с артиллеристами? Короче, я не знаю, что это обмусоливать, вирусить, это совершенно нормально, это подобные ритуалы. Вообще, люди военных профессий — это люди исключительно суеверные. Точнее, все люди суеверны. У меня есть знакомый боксер, который 3 года не стирал трусы только потому, что он каждое соревнование боксировал в них и выигрывал каждый раз нокаутом. Правда, не знаю, проиграл ли он в итоге или уже 7 лет, но мы с ним 4 года не виделись, уже 7 лет гоняет в одних трусах и никогда их не стирает. Хотя остальные мои знакомые боксеры, с которыми мы все время тренировались, не стирали форму. Уверен, у футболистов такая же фигня с носками, у военных вообще огромное количество там по части шевронов. Например, мне приятель рассказывал про чувака, с которым служил, и вот тот убил азовца, забрал себе его шеврон нацистский, а потом попал во все российские передовицы, когда забыл об этом, забыл снять шеврон, и на вручение какой-то награды пришел с нацистским символом. То есть для них это трофей. Военные люди, эти танцы, это ничего такого, просто традиции типа прикольные. Давайте вспомним, как в 14 или в 15 году выступали украинские военные и, в принципе, показывали себя перед армией НАТО. Так что это совершенно нормально, у каждой страны свои традиции. Как и предполагалось, Роскосмос отложит. Я об этом говорил практически 1.5 или 2 года, но в итоге я не удивлен, что это произошло, потому что Роскосмос отложит запуск первого за 50 лет лунного модуля. И да, это было более чем ожидаемо.
Я этого ожидал.
Модуль звучит, конечно, слишком помпезно. Это автоматическая станция. Та самая Луна-25, на запуск которой, как говорилось в апреле прошлого года, никак не повлияет уход Европейского космического агентства. Но, как видим, все-таки повлиял, какие другие события, поскольку с тех пор уже второй раз назначен перенос запуска. А запуск Луны-26 и 27 планировали отложить еще в бытность Рогозина. Часть оборудования, ранее заказанного за границей, удается окольными путями доставлять в Россию, но такого рода проектов, как Луна, это, к сожалению, не касается. Мы русские.
С нами Бог.
К проволочкам в космических программах нам не привыкать. У нас это вообще норма. Но раз уж заговорили о Роскосмосе, то пришла новость, что «Вызов» стал самым кассовым новогодним фильмом в России за всю историю. Как говорится, хоть с этого кайфуйте.
Вот так кайфуем и все.
Самое важное, с кем мы кайфуем. Во, мы кайфуем.
Но на самом деле я уже говорил, что с точки зрения пиара они сделали все неплохо. Я боялся, что больше всего они накосячат, собственно, с самим космосом. Все-таки впервые съемки в космосе. Времени мало, сюжет слепить нужно, но оказалось, что часть про космос как раз-таки самая лучшая. Они и правда постарались обыграть ситуацию гипотетическую и сделать все реалистично. Придумали всякие приспособления и сняли достаточно неплохо. Это же я не говорю еще про юмор. Моя любимая шутка, а правда, что урина космонавтов, то есть они писают и все это перерабатывается, они потом пьют это как чистую воду. И чел из Роскосмоса такой: нет, это у американцев, у нас типа вода. Я такой: ха-ха-ха, смешно. Ну и в целом были нормальные шутки, поэтому мне фильм понравился. Тем более, что некоторые... Так, подождите, мне кажется, это выглядит как реклама фильма «Вызов», но я думаю, я могу в кои-то веки похвалить российский кинематограф, учитывая, что «Вызов» уже не идет в кинотеатры, поэтому, сами понимаете, мне бы за эту рекламу никто платить не стал.
Продался лох смерть, все.
Не, на всякий случай, «Вызов» — говно, все, кто его снимали, тоже говно. Короче, вы бездарности, я бы снял в 1 000 000 раз лучше. Просто дайте мне ракету, дайте мне ядерную кнопку и ракету. Отличный план, я слетаю снять якобы фильм, подорву оттуда всю планету и вернусь общаться с нормальным человечеством. То есть только я один останусь, поэтому я, наверное, жену с собой возьму и дочку, а потом мы вернемся. Тогда, если мы единственные люди на Земле, это мне придется рожать еще сына, чтобы он... это уже инцест.
Насчет инцеста, не знаю. Вот точно, я не говорю четко и нет.
Короче, мне нескольких человек я отберу. Ной в ковчег. Господи, что я несу? Пересильд я бы великолепно. Пересильд как актриса, она в короткое время освоилась в космическом пространстве, переодеваясь из одной одежды в другую прямо на лету. Целые перелеты достаточно сложные, сняты были одним дублем. В общем, фильм, конечно, не шедевр, сюжет простенький, много затянутости тоже присутствует, но для российского кино это, я считаю, прорыв. Это были главные новости последней недели. Спасибо вам за просмотр. Напоминаю, что понедельник, среда, пятница в 21.00 вы можете смотреть меня на канале Соловьев Лайв. Также по вторникам в 21.00 я обычно провожу стримы на Твиче. Спасибо за просмотр, спасибо за то, что поддерживаете меня и интересуетесь. Выпуск о Второй Чеченской войне в 2 частях уже совсем скоро. А также Приднестровье. С Егором Яковлевым разберем всякие интересные исторические документы. Много всего интересного впереди. Это лето будет жарким, а осень очень теплой. Пока!